Читаем из книги «Бытие», 3 глава, первые 5 стихов, и послание апостола Павла Ефесской Церкви, 4 глава, с 13 по 20 стих. Итак, книга «Бытие». «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». И послание апостола Павла к Ефесянам. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа. Аминь. Сегодня мы получаем такую разнообразную духовную пищу. И перед тем, как поделиться некоторыми мыслями, я хотел сказать, что в нашей поместной церкви появились случаи, что члены церкви общаются с мертвыми. Причин для этого много. И они каждый по-своему где-то вот в разговорах с этими детьми Божьими находят в себе оправдание. Это несколько случаев, которых мы знаем, но Бог знает, возможно, их больше. Я не хочу называть их количество, достаточно того, что это уже начало проявляться. И вот хотелось бы сегодня в таких, знаете, я понимаю, что в проповеди не скажешь того, что, может быть, хотелось бы сказать в эти минуты. Для этого, наверное, нужна какая-то такая, знаете, отдельная беседа или встреча, чтобы поднимать эти духовные вопросы в духовной брани. Но вместе с тем, некоторые очертания вот той опасности, которая существовала, существует и будет существовать до того времени, пока дьявол не будет находиться в озере Огненном. Мы должны благодарить Господа день и ночь, если так можно сказать, что Голгофская жертва, которая была совершена и принесена им за наши грехи, она дала нам покаяние, она открыла нашу внутреннюю суть той природы греха, и мы с благодатью, благодаря благодати Божией, действию Духа Святого, осознали себя грешниками, потому что мы по природе грешники. И Господь искупил нас своей драгоценной кровью, дал нам дар прощения, дал нам дар вечной жизни. И мы, будучи детьми Его, каждый день приближаемся к славной встрече Его. К сожалению, Писание говорит, что не все мы дойдем, к сожалению. Бог знает, но когда Он подразделяет нас сегодня, христиан, на мудрых и неразумных, это говорит о многом. И вот быть в числе мудрых, я думаю, задача каждого из нас. И она непростая перед нами. Мы, читая Священное Писание, можем видеть, что именно только на Голгофе произошло поражение сатаны в голову. И когда Бог говорил, именно наказывал Адама по-своему, Еву по-своему, сатану по-своему в лице вот того змея, и он сказал, что ты будешь поражать его в голову, а он будет жалить тебя в пяту. Так вот эти события или процессы вот этого жала, они осуществляются и поныне. И мы, как дети Божии, часто, возможно часто, я не берусь судить, но попадаем в такое иногда положение, когда не можем понять, кто за этим стоит, что за этим стоит. Вот почему Иоанн и говорит, испытывайте духов, от Бога ли они. И вот мы читаем в первом послании Иоанна, кто делает грех, тот от дьявола. То есть вот источник нашего грехопадения, вот причина. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. И вот здесь нужно подчеркнуть и сказать, что, читая Ветхий Завет, мы не находим таких, знаете, ярких примеров, за исключением некоторых, когда бы верующий человек, знаете, противостоял дьяволу в таком прямом смысле слова. Когда бы верующему человеку дана была власть наступать на всякую силу вражью. Мы немножко дальше об этом будем говорить. Поэтому здесь важно отметить, что только церкви стала открываться тайна беззакония. Она была именно тогда, еще в вечности, до создания земли, мы не знаем когда, в лице этого прекрасного ангела, который упал, когда он возмечтал быть именно подобным Богу. Но вместе с тем, читая Ветхий Завет, мы можем увидеть, что там нет вот таких, знаете, повелений, такой власти. Есть нечто другое, о чем мы сейчас будем говорить. Или было нечто другое. И здесь важно отметить, что только церкви стала открываться тайна беззакония. И Павел в своих посланиях подчеркивает неоднократно об этом. И вдруг он говорит, вернее, однажды он в послании Коринфянам, во втором Коринфянам, вторая глава, говорит, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестны его умыслы. То есть с рождением свыше, получая Духа Святого, член, принимая святое водное крещение, мы получаем ту полноту благодати, в которую должны возрастать. И вот по мере нашего возрастания нам открывается духовный мир. Павел передает некоторую истину во второй главе 1 Коринфянам, когда он говорит, что мы имеем ум Христов. Он говорит, что нам понятно вот то, что нас ожидает, но не может передать в той, знаете, такой ясной, четкой последовательности. Он говорит, да, нам открыто, и нам на самом деле открыто. И вот церкви дано знать тайны Царства Божия, о чем Христос и сказал ученикам. Другим не дано. Не дано. Вот это вот эти слова Павла как раз и подчеркивают. Он говорит, что ибо нам небезызвестны его умыслы. Вы знаете, вот здесь возникает вопрос, а вообще нам известны его умыслы или нет? Я думаю, что здесь каждый из нас, сталкиваясь в своей практической духовной жизни, должен задаваться вопросом, а что за этими событиями стоят? А вообще, что может быть, если вдруг я буду общаться с духовным миром без Бога? Не так давно я слышал такое выражение, что Библия – это информационная книга. Неправда. Библия – не информационная книга. Библия – это Слово Бога. Библия – это живое Слово Господа. Библия, когда мы рождаемся свыше, для нас становится духом, жизнью. А до этого, да, она могла быть буквой. И мы понимали некоторые, может быть, события из Священного Писания. Но вот эту суть глубины – она только открываться начинает, когда мы рождаемся свыше. И вот в духовном мире со дня грехопадения наших прародителей происходит духовная борьба за душу каждого из нас. Мирские люди, не понимая вот того, о чем мы сейчас говорим, они легко впадают в искушение, как Павел и подчеркивал, мы прочитали в послании к Ефесянам, что они омрачаются своим умом и делают дела непотребства, потому что они не видят в этом даже и опасности. Но мы, как дети Божии, будучи детьми Божьими, должны различать духов. Не торопиться в принятии тех или других решений. Поэтому в духовном мире идет борьба за каждого из членов церкви. Сатана, мы знаем этот текст у послания Петра, что ходит за нами как? Как ягненок? Нет, он ходит как рыкающий лев. Не как ягненок. Он делает вид ангела света. Он может, знаете, как бы сказать, Христос когда-то сказал, что волки в овечьей шкуре, вот это он может. Но он никогда не будет таковым именно вот ягненком. Его цель – погубить. Он рыкающий лев, день и ночь ходит. Там так и написано – день и ночь. Писание говорит, что мы знаем, что он человек-убийца от начала. Он отец лжи, он родоначальник всякой неправды и всякого обмана. И вот давайте обратим внимание к тому периоду, когда он подошел к Еве и сказал, подлинно ли сказал Бог? Ну что здесь такого, слушайте? Ну подлинно ли так? Мы иногда спрашиваем, а вот это правда? А вот то, что вы говорите, что это на самом деле так? То есть все, что сказано, я хочу подчеркнуть, в Писании Господом, сатана все подвергает сомнению, все буквально. От этого и христианство он сумел обольстить такое разделение в межконфессиональном отношении. От этого огромное количество богословских школ, которые преподают в семинариях, но истины, может быть, там и не быть. Мы иногда слышим либеральное богословие, иногда слышим фундаментальное богословие, иногда мы слышим вот эта церковь традиционная, вот эта консервативная, это либеральное, то есть, знаете, вот это все разнообразие вот этого обольщения настолько велико, что не исключено, что и мы можем попасть под обольщение. Петр, еще не будучи апостолом, он подпал в обольщение, когда не желал именно голгофской смерти Христа. Что мы знаем, Христос ему сказал, отойди от меня, сатана. Мы иногда не решаемся, мы можем даже видеть, что через кого-то проявляется действие сатаны в прямом смысле. Но мы как-то, знаете, стесняемся сказать, отойди от меня, сатана. Мы находим какие-то, знаете, такие обтекающие фразы, чтобы не огорчить человека. И вот удивительно, что все, что сказано в Писании Господом, он подвергает сомнению. И смотрите, в ответе Евы мы можем увидеть самих себя. Потому что когда на Слово Божие мы вставляем в него собственную мысль, я хочу подчеркнуть еще раз сказать, собственную мысль, о чем книга Откровения говорит нам в заключении, что если мы что-то прибавим или убавим, мы лишаемся, даже можем лишиться вечной жизни, участия в древе жизни, так написано. Если мы на Слово Божие вставляем в него собственную мысль, не соответствующую Писанию, то тогда можно сказать, что прибавление или изъятие чего-либо из Слова Божия показывает, что оно не обитает в моем сердце, в нашем сердце, и не управляет нашей совестью. Ум будет говорить, а дух будет молчать. Потому что мы, я или вы, встали в свою собственную мысль. Вот почему мы и призваны испытывать дух. Почему и сказано неоднократно, что мы должны быть неторопливы в наших высказываниях. Не торопитесь, написано в Ветхом Завете и в Новом, говорите языком своим, потому что ангелы слышат, что мы говорим. А нужно признаться, прости, Господи, так часто торопимся. Проходили века, И Бог, выводя свой народ из египетского рабства, предостерегал свой народ, чтобы не поступали, как прочие народы, поклоняющиеся идолам. И мы знаем, что за период 400-летнего своего пребывания в Египте народ израильский многого нахватался от язычества. Многого. Как только они вышли из Египта, мы знаем, что они Моисею нужно было быть там на горе, и он был там 40 дней, они подошли к Аарону, сказали: слушай, не знаем, что с ним случилось. Давай нам вот этого сделаем себе идола и скажем, что Бог, который вывел нас из египетского рабства. Мы знаем, что это было. Как скоро это было. Но проходили века, и Дух Святой в своем Священном Писании говорил через пророков. И вот в книге Второзакония, 18 глава, как только народ израильский уже вышел, подходил к обетованной земле, Бог через Моисея говорит следующее. Когда ты войдешь в землю, которую дает тебе Господь, Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии. То есть там есть перечень, за что Бог изгнал эти 7 народов. Не должен находиться у тебя, обратим внимание, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. За сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим, ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадателей и прорицателей, а тебе не то дал Господь Бог твой. И мы должны спросить сами себя, что мне дал Господь? Что Он мне дал? С каким, знаете, мы встречаемся, багажом иногда приходят люди после своего обращения к Господу, в беседе с теми, кто хочет принять святое водное крещение, багаж иногда у некоторых бывает очень тяжелый, в оккультной обремененности, вот в тех интересах гадателей, интересов там по картам, интересов там на кофейной гуще, здесь можно, знаете, этот список продлить достаточно много или долго. И вот мы считаем с вами, мы слышим, что здесь Бог говорит: я не то вам даю. И мы знаем, что было дано израильскому народу в лице 10 заповедей, и не только их. Какие были установлены праздники Господом, и какая была цель всех жертвоприношений, которые им было повелено делать. Поэтому, читая последующую историю, или даже изучая книги Ветхого Завета, в лице истории народа Израиля, можно видеть, что народ Божий очень часто впадал в идолопоклонство, очень часто, слушал волшебников, совершая гнусные дела и поклоняясь через это дьяволу, и тем самым отвергая истину Божию. Вспоминается первый царь Израиля Саул. В первой книге Царств, 28 главе, мы можем прочитать о том, что он изгнал всех волшебников из страны. А потом, когда Господь отступил от него за непослушание, и чтобы узнать свою последующую судьбу, он вдруг обращается к волшебнице. В чем суть? Почему царь вот так поступил? Мы скажем, смолодушествовал. Что еще можно подумать об этом человеке, который был однажды исполнен Духом Святым, и о нем сказали: неужели и пророк, и неужели и Саул во пророках? Вот эта вот параллель исполнения Духом Святым и отступления, между ними не может быть середины. Если мы в Господе, то будет благословение. Если мы начинаем уходить от истины, то враг, вот он здесь, как рыкающий лев, готов поглотить за наше небодрствование. И вот в 28 главе 1 Царства можете прочитать 3, 7 стих, 8, 11, как это все произошло, что произошло, что было именно мотивом Саула обратиться к волшебнице. И вот сегодня можно слышать вопросы: так все-таки это кто был? Кто, кого вызывала волшебница? И вы знаете, в нашей среде мы тоже рассуждаем. Это интересно. Может быть, любопытно, я не знаю. Но читая Священное Писание, Зная его, Саул не мог не знать вот этого повеления Господня. Если смотреть вот 28 главу, 3-7 стих, то по смыслу мы можем видеть, по событиям того времени, что когда умер Самуил, он изгнал всех волшебников. То есть он слушал Самуила, он слушал его, да, он нарушил там два повеления, от этого потерял благословение, он стал одержимым человеком от того, что именно в нем эта зависть, она переросла в то, что он был готов убить Давида. Кажется, такой, знаете, но совершенно незаметный грех внутреннем нашем человеке – зависть. А посмотрите, что он, до чего она довела Саула, что Бог от него отступил. И он готов был сделать преступление, убить человека. То есть следствие заигрывания с грехом, они могут обернуться нам великими наказаниями Господним. Я просто хочу прочитать, что... Мы сегодня задаемся вопросом, вообще, кто это вызвало, кого эта волшебница? Этот вопрос, вернее, этот ответ мы находим здесь же, на страницах Священного Писания. Потому что мы должны основывать наши размышления или основываем на второзаконии, когда Бог сказал, запретил это делать, обращаться там ко всем этим ворожеям и гадателям. И вот первая книга Паралипоменон отвечает нам, что причина смерти Саула как раз и было обращение к волшебнице. Давайте я прочитаю этот текст из 10 главы 1 Паралипоменон. «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господне и обратился к волшебнице с вопросом. А не взыскал Господа, зато он и умертвил его, и передал царство Давиду, сыну Иессею». Кажется, что еще яснее можно здесь сказать? Ничего. Не Самуил это был. Не Самуил это был. Бог сказал, запретил общаться и обращаться к мертвым. Запретил. Рассуждая далее, мы просто сегодня говорим о таких, знаете, общих чертах. Может быть, я забегу вперед, скажу, что вот за это время служения в церкви пресвитером много случаев среди верующих людей, которые обращаются именно к оккультистам. Много случаев. И иногда поражаешься вот этому маловерию, вот этой потере страха Божия. А последствия потом бывают невероятно тяжелыми. Проходит время, чтобы именно член церкви осознал, что же он наделал. Нужно отметить, что потусторонний мир и какая там жизнь, она сокрыта от нас, живущих на земле. Она чуть-чуть приоткрыта. Настолько приоткрыта, что это такая щелочка, в которую, знаете, невозможно вот заглянуть и увидеть. Павел говорит, мы смотрим, как через сквозь тусклое стекло. Такое слово применено гадательно. То есть нам неизвестна вот та жизнь, к которой мы идем. Нам неизвестен рай, нам неизвестен ад. Мы только знаем со страниц Священного Писания в некоторых случаях, когда сатана вдруг восстал против Иова и сказал Богу, да ладно, слушай, ты его благословил, вот возьми, лиши его здоровья и всего прочего. В последнее время члены церкви, можно такую фразу применю, увлекаются психиатрией, обращением к психиатрам, братья и сестры, не торопитесь этого делать, не торопитесь. Обращение к психиатру – это обращение в сферу духовную. Но если человек, будучи врачом-психиатром, не является рожденным свыше христианином, большой вопрос – что вы получите от этого человека? И когда вы идете к нему, чего вы ожидаете? Он не знает Бога. Это сфера духовная. Духовно, давайте скажем еще, духовно-душевно или душевно-духовно. Если Павел пишет Галатам, что мы, дух противится плоти, и они друг другу противятся, мы не всегда делаем то, что желаем, то здесь вероятность есть, что мы можем попасть под обольщение и даже одержимость. Иова мы знаем. Мы знаем, нам открывается небольшая тайна через пророка Даниила, когда он, молясь 21 день, происходит духовная борьба, и ангел говорит ему: «Князь царства Персидского противостоял мне». Мы знаем с вами притчу о богаче и Лазаре, когда четко и ясно сказано в этой притче, что между нами и ими большая пропасть. Нет взаимодействия между теми, кто сегодня в аду, и между теми, кто сегодня в раю после Голгофской жертвы и воскресения нашего Господа Иисуса Христа. Нет общения. Нет. И когда богач обратился, сказал Аврааму, кажется, он сказал: «Пусть он, пошли его, пусть он скажет моим братьям». А там интересно написано, он сказал: «Есть Моисей и пророк». Все. Нету общения того мира и нашего мира между теми, кто там, и между теми, кто здесь. Или апостол Павел, который был вознесен до третьего неба, он говорит: «Не знаю, слышал неизреченные слова, передать не могу». То есть не решился на это. Вот эти некоторые примеры из Писания говорят нам, что небесная сфера в лице ушедших вне нашего влияния и изменения в нашей жизни и их нахождение там. Мы не можем повлиять на них. А вот сатана под видом их может повлиять на нас. Может повлиять и, к сожалению, влияет. Я не буду рассказывать эти случаи, но когда я с этими душами поговорил, тоска по ближнему, который ушел в вечность, тоска привела к тому, что вдруг неожиданно началось общение с умершим, как бы. Нет. Нет. Это общение с духами бесовскими. Под видом вот этого, знаете, такого утешения, даже одна душа сказала: «Вот пообщаюсь, и утешение получаю». Да говорю: «Вы что? Какое утешение? Какое утешение?» Поэтому Писание говорит нам, что небесная сфера в лице ушедших вне нашего влияния, вне нашего изменения в жизни нашей или нахождения там, и их нахождение там. И какие бы мы ни вносили, и вернее, какие бы ни вносил человек, возносил человек молитвы за умерших, как бы ни пытался умерших вовлечь в свои земные вопросы, это есть неправда. Это есть нарушение слова Господне. Я хочу прочитать один текст, возможно, мы уже читали не раз, но в связи с тем, что такие случаи вновь появляются, мы касаемся этой темы или рассуждаем об этой теме. Смотрите, книга пророка Исаии, 8 глава. «И когда скажут вам: обратитесь к взывателям умерших или к чародеям, к шептунам, к чревовещателям, тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых?» И дальше: «Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света». То есть он говорит о том, что запрещено это делать, а с другой стороны у нас есть именно, есть к кому обратиться, к Господу. Через что? Через Священное Писание. Через что? Через молитву, испытывая волю Божию. Поэтому именно искать ответа нужно именно в Писании. И нигде больше ни в чем. Можно посоветоваться, можно, но смотря с кем. И вот читая Священное Писание, мы видим, что всю историю народа Божия и нападки сатаны на его избранных не прекращались. И формы различные были в истории израильского народа. И в различных формах обольщения именно через идолопоклонство. А идолом может стать все подряд. Мой отец и мать, мое имущество, мой собственный костюм или что-то другое. Что угодно может быть стать идолом для нашей жизни. Наши собственные дети или внуки, или что-то еще. Здесь вариантов огромное количество. Именно в различных формах обольщения через идолопоклонство вавилонский плен 70 лет был причиной именно идолопоклонства народа Божия. 70 лет. И история говорит, что когда Израиль вышел с вавилонского плена, они перестали поклоняться идолам. Но это была причина. Нужно было 70 лет находиться в плену, чтобы осознать все это. И вот когда мы рассуждаем, мы видим, что когда пришел Христос первый раз на землю, то Галилея, читая Новый Завет и читая 9 главу, пророка Исаию, называлась Галилеей языческой. Почему? Это северная часть Израиля, сегодня современного государства. В чем причина? Почему так названа Галилея языческая? Оказывается, там были идолы, и там было много одержимых людей. Очень много одержимых. Мы об этом можем прочитать в Евангелии Марка, 1 глава, 23-24 стих, 32-34 стихи. Много было одержимых. И Христос там в одном случае сказано, вечером или с утра изгонял многих бесов. Многих бесов. То есть Галилея языческая, это было в прямом смысле слова. И вот даже там Матфея, да, в Евангелии Матфея есть такой эпизод, когда Христос должен был изгнать беса, и бес обращается к Иисусу Христу и говорит, «Зачем ты пришел нас мучить прежде времени?» Удивительный духовный мир, но нам он приоткрыт. И мы должны быть очень осторожны, когда вдруг в нашей жизни случается нечто непонятное нашему духовному человеку. Все это еще раз подчеркивает, что Израиль не только был под игом Рима, но более под игом язычества в различных формах. И вдруг благодатью Божией Христос поражает сатану в голову своей голгофской жертвы. То есть виновник он грехопадения наших прародителей, и дела его стали открытыми. Они открылись, но не до конца разрушены. Там сказано «разрушить дела дьявола», «разрушить, чтобы не во всей полноте». Разрушение произойдет в двух этапах. Первый – это тысячелетнее царство, когда сатана будет скован на 1000 лет, и когда уже после освобождения он будет обольщать народы и выйдет на великую брань со святым городом Иерусалимом и будет уничтожен Богом уже навечно в озере Огненном. Там сказано будет «и зверь, и лжепророк вместе с ним». Вы знаете, но вместе с тем мы можем встретить сегодня и в христианстве очень много языческого. Когда поклонение мощам усопших, когда совершаются молитвы усопшим, чтобы они ходатайствовали за нас, разве это не язычество? Разве это не нарушение Слова Господня? Обожествление предметов, будто через них проявляется сила Божия. В 90-х годах был такой момент, очень короткий, слава Богу, что в Прибалтике появился один такой целитель, который совершал определенные обряды оккультного характера над платочком. И он рассылал информацию. Если кто обращался к нему, он мог выслать этот платок благословения. Почему я рассказываю? Я знал одного такого брата, у которого была всего лишь навсего вот здесь фурункула на лице, и которая никак не проходила. И вдруг, что это случилось? Я уже не помню, но он сказал, вот там есть целитель. И я спросил, ну и что? Вот я, говорит, получил платок. И вы знаете, я не помню эти детали, это уже прошло сколько, больше 30 лет, но было поражение духа этого человека. Было поражение. Вы знаете, все то, что мы сегодня говорим, может быть, где-то какой-то последовательности, а нечто, может быть, отходим в сторону, в целом мы должны сказать, что всякое вот это обращение на основании запрета Слова Господня вот к этим ворожеям, волхвователям и всем оккультно людям, которые занимаются прямой связью с сатаной, будучи его слугами, это противоречит воле Божией. И апостол Павел ясно говорил, раскрывал природу дьявола, как искусного обольстителя. И мы читаем в послании к Ефесянам, смотрите, как он говорит, 14 стих, «По лукавству, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. То есть он знает каждого из нас, характер наш, знает наши привычки, знает наши положительные и отрицательные стороны с детства нашего. Он знает нашу ветхую природу, но он побежден. Он раскрыты его вот эти действия. И Павел предупреждал церковь, и как сегодня и нас, говоря, по хитрому искусству обольщения. То есть он искусник, многовековой искусник. И каждый человек, который живет этой земной жизнью 70-80 лет, соприкасается. Не может не соприкоснуться. Иногда мы слышим такие примеры, вот есть побуждение, а внутри тревога. Стоит ли этого делать или не стоит? Конечно, не стоит. Мы говорим еще раз, это молитва и исследование Священного Писания. И не дай Бог нам просто, знаете, преследовать цель, чтобы получить здоровье, обратиться к оккультисту. Даст, но на малое время. А потом все заберет. Почему и Христос сказал, не бойтесь убивающих тело, а бойтесь того, кто может восвергнуть в гиену огненную. И тело, и дух, и душу вашу. Есть такое в Новом Завете. Итак, мы, имея Духа Святого, призваны бодрствовать и не давать места дьяволу, но противостоять ему верою в искупительную жертву Господа нашего Иисуса Христа. Потому что чем ближе церковь к своему восхищению, тем изощреннее будут формы нападки злых духов через различные лжеучения, через различные именно обстоятельства и условия. Поэтому да сохранит нас Господь от всякого обольщения грехом этого мира или каким-либо учением, противоречащим Слову Господню. Но будем стремиться, братья и сестры, к единству веры и познания Сына Божия. И в заключение я хочу еще раз прочитать этот текст Второзакония, потому что он ярко как раз отражает вот этот запрет со стороны нашего Господа. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожей, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего». И Павел пишет, «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Посему я и говорю, и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего». То есть суета наша, она может привести вот к этому состоянию, что мы не к Господу обращаемся, а к противнику его. Сохрани нас, Господь, от этого. Аминь.